Джозеф Шугерман. Как создать крутой рекламный текст? Принципы выдающегося американского копирайтера. Посвящается Мэри Станке, чья поддержка на протяжении 3,5 десятилетий сыграла огромную роль в моем успехе. Предисловие. Завет Шугермана. У профессионалов в любом деле есть свои ролевые модели. Среди копирайтеров и редакторов журналов для меня лично нет лучшего примера для подражания, чем Джо Шугерман. Великий джазмен Арти Шоу всегда задавал один и тот же вопрос музыкантам, желающим поступить в его оркестр. Кого вы слушаете? Подобный вопрос можно задавать и людям пера, которые приходят устраиваться на работу. Кого вы читаете? Шугерман — это тот парень, который продал по телевидению очки Blue Blocker. Но когда я начал читать его каталог JSNA за 1985 год, то выяснил, что он также является и одним из самых занятных и плодовитых писателей США. Джо Шугерман совершенно не укладывается ни в какие стереотипы. Он просто поразил меня своим каким-то невероятным подходом к составлению рекламного сообщения. Шугерман предлагал читателям по $10 за каждую найденную в его тексте орфографическую ошибку. Он предлагал клиентам часы на прокат как часть гарантийного обслуживания. Выставлял на продажу дом стоимостью $6 миллионов в журналах для авиапассажиров и принимал к оплате за него American Express, Visa, MasterCard и любую находящуюся в обращении твердую валюту. Он продал самолет за $240 тысяч одним единственным объявлением. И сделал это в своем неповторимом стиле. Все происходящее напоминает мне слова Нельсона Элгрена, сказанные им о Джоне Чивере. Это автор, которого узнаешь по стилю, без перелистывания The New Yorker в поисках подписи под текстом. И не то чтобы Шугерман был самым колоритным проказником всех времен и народов, создавшим непревзойденные образцы рекламы в сфере директ-маркетинга. Есть и другие. Например, Льюис Виктор Эйтин, убийца, научившийся писать в тюрьме. Или Юджин Шварц, коллекционер произведений искусства, который зарабатывал себе на жизнь сочинительством. Льюис Виктор Эйтин — один из выдающихся копирайтеров Америки первой половины 20 века. В возрасте 28 лет он был приговорен к пожизненному заключению за убийство. Его писательский дар раскрылся только в тюрьме, и он же помог ему оттуда выйти. Юджин Шварц — гуру копирайтинга, личность, о которой в рекламном мире ходят легенды, и о том, как он менее чем за год после поступления на службу в нью-йоркское агентство Huber Hodge & Sons от курьера дорос до копирайтера, а еще за год — до главного копирайтера. И о том, как в роли консультанта получил за 4-часовую работу от фирмы Rodale Press гонорар в размере $54 тысяч и так далее, и тому подобное. Но Джо превосходит этих ребят по нескольким очень важным показателям. Его стиль в рекламе отличается и размерами текста, и настроением, которое он создает, и умением превратить каталог, мой любимый, в произведение искусства, где и в текстах, и в продуктах находит отражение яркая индивидуальность его создателя. У Джо есть множество последователей и имитаторов, которые пытаются в своих работах повторить его опыт, используя каталог Джо в качестве источника вдохновения. Где он освоил это мастерство? Джо говорит, что учился на своих ошибках, а не у своих великих предшественников, таких как Дэвид Марголис, который в 1950-х годах продал 4 миллиона прессов для чеснока. Или как Макс Сакхейм, один из основателей Book of the Month Club, и великий рекламист, который на все вопросы находил свои уникальные решения, и о котором Лестер Вандерман сказал в 1996 году. Когда он разговаривал с клиентами, он обещал им реальный прорыв, а не то, что мы сейчас, лишь мизерные улучшения.
Клуб «Книги месяца» — компания посылочной торговли, каждый месяц предлагающая своим членам новую книгу по подписке. Основана в 1926 году.
Или как Джон Кейплс, который вошел в американский фольклор, придумав заголовок «Они смеялись, когда я садился за фортепиано».
Ставшее классическим рекламное объявление самоучителя игры на фортепиано. «Они смеялись, когда я садился за фортепиано, но когда я начал играть...» Джон Кейплс — пионер директ-маркетинга. Одна из знаковых фигур копирайтинга. Его работы сформировали образ рекламы всего 20 века. Это он сделал знаменитым агентство BBDO, которому отдал 56 лет своей жизни. В 1977 году была учреждена международная премия его имени — John Caples International Awards.
Ныне покойный Ларри Чейт как-то спросил Кейплса, почему он сделал акцент на социальных выгодах вместо того, чтобы просто продавать достоинства конкретного курса. «Ты не понимаешь», — ответил Кейплс. «Учиться играть на фортепиано тяжело. Это нельзя продать. Но можно продать идею об успехе в обществе и о преодолении своих недостатков ради того, чтобы добиться популярности». И хотя Шугерман, возможно, никогда не встречался с этими ребятами, он нутром прочувствовал все, что они знали. И это очень важно, потому что он — один из последних людей той породы. А теперь хорошая новость. Эти традиции не будут утеряны навсегда. Они изложены здесь, в лучшей аудиокниге, которая когда-либо была создана на тему составления рекламного текста для директ-маркетинга. Кроме советов о том, как готовить и реализовывать продажи, в ней изложены основополагающие принципы составления рекламного послания, причем понятным для всех языком. Наслаждайтесь ею. Как сказал Уолтер Уинчел, представляя Дэймона Раннина, дальше будет интереснее.
Уолтер Уинчел с 1897 по 1972 год. Американский журналист. Колумнист The New York Daily Mirror. Дэймон Раннин с 1884 по 1946 год. Американский писатель, юморист, репортер, приятель Аль Капоне, завоевавший известность как автор рассказов об игорном бизнесе, скачках, криминальном мире.
Рэй Шульц — один из выдающихся авторов и редакторов в области директ-маркетинга. Редактор журнала Direct, издание Cowles Business Media. Введение. Как создавалась эта аудиокнига? По-настоящему творческий ум, в какой бы то ни было области, это не более чем болезненно чуткое существо с непреодолимой тягой творить, творить и творить. Тяга эта настолько сильна, что без музыки, поэзии, книг, строений или другого, обладающего для него глубоким смыслом занятия, оно просто лишается жизни. Из-за какой-то неведомой, странной внутренней потребности такое создание просто не может существовать, если не будет творить. Перл Бак. Это история одного семинара. Семинара по маркетингу и копирайтингу, который я начал вести еще в 1970-х годах. В то время я активно занимался одновременно и маркетингом, и рекламой целого ряда продуктов, начиная с электроники и заканчивая всевозможными коллекционными предметами, такими как портативные радиоприемники Bonephone или изразцовые плитки в стиле Пикассо. Писал я много и плодотворно, создавая целые каталоги, а также рекламные сообщения для прессы и прямой почтовой рассылки. У меня была своя компания, JS&A Group Incorporated, которая занималась продажей ранее указанных товаров, так что все последствия успехов и неудач я испытывал на собственной шкуре. Неудач было больше, чем успехов. По численности мои неудачи немного превосходили мои успехи. На самом деле, я до сих пор еще не встречал ни одного человека, который потерпел бы такое количество неудач, что довелось испытать мне на ранних этапах моей профессиональной карьеры. Но именно благодаря неудачам я получил дорогостоящее образование, которое и по сей день помогает мне успешно строить карьеру в области рекламы и директ-маркетинга. В глазах общества я стал олицетворением успеха. Бэйб Рут всем запомнился своими рекордами по попаданиям в яблочко. А вовсе не тем, что удерживал также и своеобразный антирекорд по попаданиям в аут.
Бэйб Рут, Джордж Герман Рут. Один из лучших американских игроков в бейсбол.
Нечто подобное происходило и со мной. Большинство людей видели только мои успехи, так как они были весьма заметными. И они обращали внимание лишь на мои успешные инновации, потому что те работали. А потому широкой публике и людям от директ-маркетинга казалось, что я, подобно царю Мидасу, способен превратить в золото все, к чему не прикоснусь. Я не думал, что когда-либо буду вести семинары. Я был слишком занят бизнесом. А делиться своими секретами с другими профессионалами из нашей отрасли означало создавать себе конкурентов. Но некая череда совпадений подтолкнула меня к тому, чтобы начать это делать, и я рад, что принял такое решение. Рады также и многие участники семинаров, люди, для которых эти занятия стали переломным моментом в их жизни. Мои семинары отличались от прочих подобных курсов. Во-первых, я был самым настоящим практиком, а не преподавателем или консультантом, которому никогда не приходилось действительно крупно рисковать, принимая важные маркетинговые решения или биться над обеспечением средств для выплаты зарплаты сотрудникам. Я же все время находился на огневом рубеже, ежедневно испытывая на себе, насколько точно попадают в рынок мои рекламные сообщения и маркетинговые решения. Во-вторых, я тогда уже дошел до пика своего успеха. Наша реклама всплывала буквально повсюду. Она появлялась в газетах и журналах, и даже на аэропланах с такой регулярностью и частотой, что привлекала довольно большое внимание и порождала целую толпу подражателей. В конце концов, я понял, что люди готовы платить просто за то, чтобы послушать меня как оратора или поговорить со мной как с консультантом. Берни Парр, предприниматель и хозяин компании B.A. Parr, занимающийся продажей производственного оборудования, как-то прилетел из Нэшвилла в Лос-Анджелес лишь для того, чтобы присутствовать на моем выступлении перед группой специалистов директ-маркетинга. «Джо», — сказал он мне, — «я потратил более $1000 ради того, чтобы слушать тебя в течение 45 минут». Мне также периодически звонили люди, у которых возникали проблемы в области маркетинга и которые рвались прилететь ко мне в Нортбрук, пригород Чикаго, где располагалась наша компания, лишь для того, чтобы посидеть и поговорить со мной в течение всего лишь 15 минут. Роковой визит. Однако первый семинар так никогда бы и не состоялся, если бы не тот небольшой отпуск, который я взял, чтобы съездить на север штата Висконсин повидаться с сестрой и ее семьей. Именно во время той поездки я открыл для себя красоту северных лесов и вместе со своими родными принял решение обрести здесь второй дом. Дом, что я в конце концов нашел, был двухэтажным, площадью 930 квадратных метров, и располагался на участке в 6,5 гектаров с видом на одно из самых красивых озер, виденных мною когда-либо в жизни. Вся территория была покрыта девственным лесом, высокими и статными соснами и дубами, которым удалось здесь укрыться от лесорубов, уничтоживших большинство древесных массивов северного Висконсина еще в XIX веке. Но дом оказался довольно дорогим. И в тот момент я не мог себе позволить заплатить за него требуемую сумму. В 1977 году стоимость $350 000 представлялась мне на самом деле неоправданно высокой, пока мой адвокат и вместе с тем ближайший друг Джордж Герстман не подсказал, что я могу использовать строение также в качестве базы для своих семинаров. «Проводи в этом доме свои семинары, преврати его в часть своего бизнеса, и ты сможешь не только списать всю стоимость, но даже извлечь из этой собственности немалую прибыль», — предложил он. Эта идея